DIY радио. Радио, которое делаете вы.
Здравствуй, уважаемый слушатель спортивных подкастов на DIY радио.
Рада тебя приветствовать на нашей радиоволне.
Устраивайся поудобней, ну а мы начинаем подкаст.
История футбольной Англии. Выпуск 3. Футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед. Часть 1.
Викторианский старт Юнайтед с 1881 год по 1899 годы.
Ранний футбол на Тайнсайде.
В наши дни Северо-Восток является синонимом футбола. Однако этот регион был одним из самых поздних в стране в годы становления игры, и только в 1890 году этот вид спорта начал по-настоящему развиваться через несколько лет после того, как футбол начал процветать в других частях Великобритании. Первая зарегистрированная игра в футбол на Тайнсайде состоялась 3 марта 1877 года в регбийном клубе Элсвика между двумя командами, одной из 8 человек, другой из 9. 9 человек выиграли со счетом 2-0, и вскоре после этого родился первый клуб Ньюкасла, Tyne Association. Другая команда, Ньюкасл Рейнджерс, начала свою деятельность в 1878 году и сначала играла на Дрилл Филд в Гитсфёрде, поскольку не могла найти поле к северу от реки. В итоге они перебрались на другой берег Тайн и в сентябре 1880 года заняли закрытую площадку рядом с Лизис-Террас. Поле сразу же стало называться Сент-Джеймс-Парк. Восток против Запада.
Но истоки Ньюкасл Юнайтед можно найти в двух небольших футбольных клубах на востоке города. В Байкере, Хитоне, Стэнли и Роузвуде. Стэнли возник на основе крикетной команды, сформированной в ноябре 1881 года, что стало зачаточным началом Ньюкасл Юнайтед. Хотя некоторые официальные записи отмечают, что клуб проводил неорганизованные игры годом ранее. По мере развития Стэнли часто путали с другими одноименными клубами в графстве Дарем, поэтому в октябре 1882 года они решили сменить название на Ньюкасл и Стэнд. Ньюкасл и Стэнд.
Роузвуд был сформирован несколькими месяцами ранее и вскоре объединился с Стэндом, чтобы создать более сильную команду. Их команда была интегрирована в качестве резервной 11-й команды и Стэнда. В то же время, когда формировался East End, на другом конце города появился еще один клуб, футбольный клуб West End. Они играли в футбол на крикетном поле на городском болоте, но летом 1885 года переехали на поле у Большой Северной дороги. Через год они снова переехали и взяли в аренду Сент-Джеймс-Парк. Ньюкасл West End.
Первая игра West End была поражением 2-0 против Роузвуда 7 октября 1882 года. На другом конце города, в Миле, East End в тот же день начал игру против Хэмстерли Рейнджерс в Байкере и выиграл со счетом 1-0, хотя до этого они провели несколько матчей под знаменем Стэнли. К 1884 году East End и West End стали сильнейшими командами Тайнсайда, обогнав первопроходцев Tyne and Rangers. Северная лига.
В апреле 1888 года в Манчестере была создана футбольная лига, но клубы Тайнсайда согласились помочь сформировать местную Северную лигу, которая состояла из 10 клубов-учредителей и смеси профессионалов и любителей. В 1889-90 годах на Тайнсайд пришла своеобразная футбольная лига, и West End занял второе место, уступив Дарлингтону Сент-Агастину. East End занял четвертое место в инаугурационной таблице. В смелой попытке обогнать своих соперников из West End, East End, к тому времени базировавшийся на Чиллингем Роуд в Хитоне, стал компанией с ограниченной ответственностью в 1890 году, выпустив 2000 акций по 10 шиллингов каждая. Не желая оставаться позади, West End быстро последовал этому примеру, но East End вырвался вперед и смог привлечь лучших игроков и большую аудиторию. Ньюкасл становится Юнайтед.
Стало очевидно, что город недостаточно велик для двух футбольных клубов. И поскольку в сезоне 1891-92 годов борьба West End продолжалась до грани краха, они предложили свою аренду Сент-Джеймс-Парк и Стэнду. В течение недели сделка была согласована, и в мае 1892 года East End официально согласился переехать на Сент-Джеймс-Парк, а также принять то, что осталось от имущества исчезнувшего West End, включая некоторых игроков. Теперь в Тайнсайде был только один старший клуб. Первая игра East End на Сент-Джеймс-Парк состоялась 3 сентября 1892 года против Глазго Селтик, престижный товарищеский матч, выигранный гостями со счетом 1-0 на глазах у 6000 зрителей. Но толпы такого размера были редкостью, и в попытке привлечь больше зрителей было решено внести радикальные изменения. На декабрьском собрании в зале Батлейн, в двух шагах от Сент-Джеймс-парка, директоры и стенды председательствовали на открытой дискуссии о будущем футбола на Тайнсайде. И было решено, что клуб должен избавиться от старого названия Ньюкасл и Стенд в попытке привлечь более широкую поддержку со стороны всего города. Было предложено несколько названий, но голосование было почти единогласным в пользу одного конкретного. Так в пятницу 9 декабря 1892 года East End стал Newcastle United, хотя юридическое название клуба не менялось еще несколько лет. Черно-белый вопрос.
Попытавшись и потерпев неудачу в попытке попасть в первый дивизион футбольной лиги, клуб предпринял вторую попытку летом 1893 года. Они снова получили отказ, но им предложили место во втором дивизионе. Почувствовав, что стать частью национальной игры – единственный способ увеличить доходы, они согласились. Также во второй дивизион были выбраны Ливерпуль и Арсенал. Итак, теперь клуб носил название Newcastle United, играл на Сент-Джеймс-парк и имел статус футбольной лиги, но на подходе было еще одно масштабное изменение. Команда по-прежнему играла в красных цветах и стенда, но в 1894 году их сменили знаменитые черно-белые полосы. Ньюкасл Юнайтед в 1895 году.
А незадолго до начала века Ньюкасл получил повышение в высший дивизион после серии тестовых матчей, ранней версии современного плей-офф. Первые годы 1900-1939.
Эдвардианские мастера.
Одним из главных мотивов вступления Ньюкасл Юнайтед в футбольную лигу была надежда, что это приведет к увеличению посещаемости и росту доходов. Но это не произошло в одночасье. В наши дни Мэгпис каждую неделю поддерживают более 50 тысяч болельщиков, но в начале 1900-х годов количество зрителей оставалось тревожно низким. Тогдашним директорам пришлось помогать клубу в трудные времена, но это принесло свои плоды. Юнайтед выжил и начал становиться силой в эдвардианской игре. Ньюкасл начал приобретать талантливых игроков, особенно из Шотландии, и вскоре у него был звездный состав, способный победить любого в Англии. Колин Вейч, футболист, ученый, музыкант, актер и драматург.
Колин Вейч, Джимми Лоуренс, Джок Рутерфорд, Альберт Шепард, Билл Маккракен, Питер Маквильям, Джимми Хоу и Энди Эйткин были известны всем и играли в интересный футбол. Юнайтед выигрывает лигу.
В 1904-05 годах Ньюкасл выиграл свой первый титул чемпиона первого дивизиона. Два года спустя они снова стали чемпионами, и в сезоне 1908-09 они снова были лучшей командой страны. В 1905, 1906 и 1908 годах они также выходили в финал Кубка Англии, который в те времена разыгрывался в Кристал Пэлас, но в каждом случае занимали второе место. Однако в 1910 году Юнайтед впервые поднял над головой трофей. Барнсли лидировал в финале до 83-й минуты, когда Резерфорд сравнял счет и переиграл матч. Пять дней спустя, на Гудисон Парк, два гола Шепарда вызвали радостные сцены среди путешествующих болельщиков Джорди. Команда-победитель Кубка Англии 1910 года с трофеем.
Через 12 месяцев Ньюкасл снова вышел в финал Кубка Англии, но проиграл Брэдфорд Сити после очередной переигровки. Между войнами.
После Первой мировой войны 1914-18 годов Ньюкасл продолжал добиваться успехов в 1920-х годах. В 1924 году они в шестой раз вышли в финал Кубка Англии, победив Астон Виллу во втором в истории финале на Уэмбли, а в 1926-27 годах в четвертый раз выиграли лигу. К тому времени в команду за рекордную сумму прибыл шотландский нападающий Хьюи Галлахер, который играл вместе с такими игроками, как Нил Харрис, Фрэнк Хатспет и Стэн Сеймур, которому предстояло стать очень влиятельной фигурой на протяжении следующих 40 лет в качестве игрока, менеджера и директора. За линией.
В 1932 году Юнайтед вновь оказался на Уэмбли, чтобы встретиться с Арсеналом в очередном финале Кубка Англии. Ньюкасл выиграл 2-1, но в противоречивой форме. Они проигрывали со счетом 1-0, когда нападающий Джимми Ричардсон переправил мяч в ворота Джека Аллена, чтобы сравнять счет. Однако позже были получены фотографические доказательства того, что мяч вышел из игры до передачи Ричардсона. Аллен забил еще раз на 72-й минуте, и игра стала известна как финал за чертой. Однако после этого судьба Ньюкасла изменилась в худшую сторону, и в 1934 году они впервые в своей истории потерпели поражение, несмотря на то, что в том сезоне за неделю обыграли Ливерпуль 9-2 и Эвертон 7-3. Это означало процесс восстановления в годы, предшествовавшие Второй мировой войне, и в 1938 году бывший нападающий Сеймур был неожиданно назначен членом Совета директоров, чтобы привнести в клуб свежие идеи. Именно он, возможно, заложил основы для следующего великого периода Юнайтед после бурных военных действий. Послевоенные годы 1945-1969.
Короли Кубка.
После Второй мировой войны и годы существования Лиги военного времени, футбольная лига официально возобновилась в 1946 году. Ньюкасл Юнайтед, возглавляемый Стэном Сеймуром и усиленный новобранцами военного времени, включая Джейки Мелберна, Томми Уокера и Бобби Коуэлла, быстро поднялся в классе и в 1948 году вернулся в первый дивизион. Если повышение в классе прошло успешно на Тайнсайде, то то, что последует дальше, впишет имена игроков в фольклор, так как Мэгпис вступили в золотую эру. Уже имея определенную родословную в Кубке Англии, выиграв его три раза 1910, 1924 и 1932, и четыре раза занимая второе место в истории клуба, в 50-е годы сороки трижды поднимали знаменитый трофей всего за 5 лет. Так родились короли Кубка. Год 1951.
Первый из трех триумфов клуба в Кубке Англии в 50-е годы состоялся в 1951 году, когда на Уэмбли перед 100 тысячами болельщиков они обыграли Блэкпул со счетом 2-0. Вор Джеки Милберн забил оба гола в ворота команды Тенджейнс, в составе которой были великие игроки всех времен Стэнли Мэтьюс и Стэн Мортенсен. Милберн открыл счет, продемонстрировав молниеносный темп при передаче мяча от чилийца Джорджа Робледо, а затем забил один из величайших голов в истории финала Кубка Англии, неотразимый дальний удар в левый верхний угол. Потерпев поражение в Кубке, ланкаширский клуб вскоре после этого занял 3-е место в таблице первого дивизиона, на очко и место выше Ньюкасла. Год 1952.
Год спустя команда Сеймура вернулась под башни-близнецы Уэмбли, чтобы защитить трофей, и снова одержала победу, на этот раз над крепким Арсеналом. Ганнеры потеряли валлийского защитника Уолли Барнса из-за травмы колена в первом тайме, и несмотря на отсутствие замен, десятка продолжала стремиться к голу, Даг Лишман дважды был очень близок к цели по обе стороны от перерыва. Но именно Юнайтед забил единственный гол во втором тайме, Джордж Робледо пробил головой с левого фланга Митчелла на глазах еще одной огромной 100-тысячной толпы. Восхищенный капитан Джо Харви поднялся по знакомым ступеням Уэмбли в королевскую ложу, чтобы получить Кубок Англии из рук Уинстона Черчилля, который в октябре предыдущего года во второй раз стал премьер-министром страны. Год 1955. Уступив в 1953 и 1954 годах, Ньюкасл, которым теперь руководил шотландец Даг Ливингстон, очень хотел вернуть себе трофей. И они прекрасно начали финал 1955 года, Джейки Милберн пробил под перекладину с углового в течение первых 45 секунд, установив рекорд самого быстрого гола в финале на Уэмбли, в итоге он был превзойден в 1997 году. Как и в 1952 году, на Уэмбли Юнайтед снова выиграл от травмы соперника, защитник Манчестер Сити Джимми Медоуз хромал с сильно вывернутым коленом, и его не смогли заменить. Несмотря на меньшее количество игроков, Бобби Джонстаун сравнял счет за Сити восхитительным ударом головой, и манчестерцы оказали мужественное сопротивление, а немецкий вратарь Берт Трутман был в прекрасной форме. Но он мало что мог сделать, так как Юнайтед продолжал идти вперед, и голы Бобби Дозлера Митчелла и Джорджа Ханны принесли сорокам победу со счетом 3-1 и третью победу в Кубке Англии всего за 5 лет. От пира до голода.
Прошло еще 14 лет, прежде чем Мэгпис вновь завоевали главный серебряный трофей. Под руководством бывшей звезды Манчестер Юнайтед Чарли Митена клуб выбыл во второй дивизион в 1961 году, но бывший игрок Джо Харви вернулся в качестве тренера, чтобы возродить Юнайтед вместе с Сеймуром. Ньюкасл вернулся в высший дивизион в 1965 году и впервые участвовал в Европе в сезоне 1968-69. Когда они квалифицировались в Кубок межгородских ярмарок, несмотря на то, что в предыдущем сезоне заняли 10-е место в первом дивизионе. Такие команды, как Тоттенхэм, Арсенал и Эвертон, были выше Юнайтед, но правило гласило, что только один клуб из одного города мог участвовать в турнире, предшественнике Кубка УЕФА. Все веселье Кубка ярмарок.
Тем не менее, если Ньюкаслу повезло оказаться там с самого начала, то в том, как они выиграли соревнования, не было ничего удачного. Европейские гранды Ювентус, Марсель, Челси, Ливерпуль, Валенсия, Рейнджерс и Атлетико Мадрид были в шапке, а Ньюкасл Джо Харви в первом раунде сыграл с голландскими грандами Фейеноордом. Удивительно, но Макпи выиграли первый матч со счетом 4-0, голы забили Уин Дэвис, Томми Гибб, Поп Робсон и Джим Скотт. Хотя во второй игре в Роттердаме они были побеждены со счетом 2-0, они вышли во второй раунд. Там им противостоял лиссабонский Спортинг, и после ничьей 1-1 в столице Португалии Ньюкасла одержал победу со счетом 2-1, выиграв дома со счетом 1-0. Испанская команда Реал Сарагоса была следующей, и сороки вырвались вперед за счет выездных голов, сыграв в ничью 4-4 в двух матчах, проиграв 3-2 в Испании, но выиграв 2-1 на Тайнсайде. Внезапно аутсайдеры прошли в четвертьфинал, и потрясающей победы со счетом 5-1 на Сент-Джеймс-Парк хватило, чтобы одолеть еще одну португальскую команду, Витория де Сетубал, несмотря на то, что во втором матче Витория одержала победу со счетом 3-1. В последнем четвертом туре нас ждала битва Британии. Между Ньюкаслом и финалом стоял Рейнджерс, и ничья 0-0 на Иброксе положила начало знаменитой ночи на Тайнсайде, когда Джимми Скотт и Джеки Синклер забили голы во втором тайме в домашней победе 2-0 перед 60 тысячами болельщиков. Снова серебро.
В двухматчевом финале Юнайтед сыграет с венгерской командой Уйпешт Досса, которую тогдашний босс Лидс Юнайтед Дон Риви назвал лучшей командой в Европе после того, как она выбила команду Риви из соревнования, не пропустив ни одного мяча. Голы Скотта и редкий дубль Боба Манкура обеспечили Ньюкаслу преимущество 3-0 в первом матче, но в ответном матче в Будапеште Уйпешт осадил ворота Вилли Макфола и в итоге повел 2-0. В раздевалке Джо Харви громко и четко сказал: «Забейте, и они рассыплются». Слова Харви звучали у них в ушах, команда ответила, и капитан Манкур забил свой третий мяч в двухматчевом противостоянии. Бенни Арентофт и вышедший на замену Алан Фоган довершили победу, обеспечив сорокам внушительный суммарный выигрыш 6-2. «Мы вышли на поле, выиграли кубок, и я знал, что это хорошее достижение, но в то время я не понимал, насколько большим оно было», — сказал Манкур в 2016 году. «Все эти годы спустя я сижу и думаю, мы выиграли трофей в Европе. Представьте, если бы мы сделали это сейчас, это было бы потрясающе». На этом первая часть подошла к своему завершению.
Продолжение следует.
Ну а на этом разреши сегодня с тобой попрощаться и сказать тебе до новых встреч и пока, пока.
Наш дорогой слушатель спортивных подкастов.
DIY Radio. Радио, которое делаете вы.